для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Когда я выскочил из Дубника, там, где в чепыжнике лежал труп Павловского, никого не было. Однако плач и вскрики Юлии отдаленно слышались. Фомченко все еще не смог затащить ее в хату. Теперь следовало смотреть опушку леса на 2-3 километра по обе стороны от дубового мыска. Это заняло около часа. Я бежал краем леса, напряженно выглядывая следы, осмотрел на расстоянии 100-200 метров все 5 тропинок и 2 неторные дороги. Нигде ни одного свежего следа. Я был весь как взмыленная лошадь, зато мог теперь сказать определенно. На этом участке шириной километров 6 его никто не ждал. И вообще, после позавчерашнего дождя здесь никто не проходил. Во весь дух я помчался назад. Лужнов, придерживая раненую руку, сидел на траве возле трупа Павловского, бледный и печальный. Перевязал я его качественно. По бинту было видно, что кровотечение приостановилось. «Ты Свиридов предупредил, чтобы никуда не отлучались и держали язык за зубами?» «Да», — сказал. «До Лиды доедешь?» «Да». «Выходи на шоссе», — я показал рукой, — «и голосуй. Передашь в отдел контрразведки авиакорпуса Алехину или начальнику отдела, чтобы немедленно приехали. Скажешь, что Павловский при задержании застрелился. Запомни, он был один и пришел не со стороны леса. Никаких мнений и оценок, только факты. Давай». Я заметил, что его знобит, и когда он уже пошел, сказал вдогон: «Попроси у Свирида или потребуй. Словом, хлебни для бодрости самогона, полстакана, не больше, и жми в темпе». Мне хотелось, чтобы приехал кто-нибудь из начальства, и все было бы зафиксировано не только в моем рапорте. Когда на счету у тебя более сотни парашютистов, взятых живьем, дать застрелиться хоть одному не есть здорово. Тут могут возникнуть слухи о недосмотре или оплошке, каждому глотку не заткнешь, а я не желал потом никаких кривотолков. Гимнастерку и нательную рубаху с Павловского я стягивать не стал, только расстегнул ворот и, развязав тесемки, снял погоны. Затем стащил с него брюки. В заднем кармане, в носовом платке, оказался самоделковый дюралевый портсигар. Технари в тыловых частях плодят такие во множестве, из фюзеляжа избитых самолетов. Я открыл крышку с выгравированной поверху надписью «Смерть немецким захватчикам». Портсигар был наполнен индийской смесью, махоркой, густо пересыпанной мельчайшими крупинками каенского перца. Маленькая щепочь такого курева, брошенное в лицо, выведет из строя любого, да и следы присыпать, если преследуют с собаками. Отличное средство. Лучше, пожалуй, не придумаешь. Тут же в углу портсигара лежала плоская пластмассовая коробочка с таблетками, и среди них я сразу увидел 2 прозрачных камушка. Мне стало не по себе. Конечно, запасные кварцы для передатчика могли находиться не только у радиста, но у кого? у старшего группы? От этого нам было бы намного легче. Не намного легче. Я представил себе гневное лицо генерала, и как он будет растирать шрамы на затылке, и даже услышал его грозный голос. «Меня не интересуют трупы. Нам нужны живые агенты, способные давать показания и участвовать в радиоигре». Скрипа теперь не оберешься. Мне-то он наверняка еще скажет. От кого, а от тебя я этого не ожидал. Не стыдно? Понятно. Я могу начать оправдываться. Я могу сказать, кого мне дали, летчиков, что они умеют. Я не виноват, что они вылезли. А он мне скажет, я не знаю никаких летчиков. Ты был старше, ты не новичок и отвечаешь за все. Вы валялись на чердаке 2 суток. За это время медведя можно выучить плясать, а ты их даже толком не проинструктировал. Не проинструктировал. Ничего себе, справедливость. Да я язык обмозолил, растолковывал все как приготовишкам. Но не стану же я капать на Фомченко и Лужного. Нет, я буду оправдываться. Не буду. Я промолчу. Если Павловский застрелился, значит, я его упустил. Иного толкования не жди. Обидно, но ничего тут не поделаешь. По форме, цвету и размеру таблеток я определил. Феномин. Каждая из них подбодрила бы Лужного не хуже самогона, но он уже скрылся в кустарнике, и бежать за ним я не счел целесообразным. У меня самого неотложных дел было под завязку. В моей голове вертелись 2 факта, которые я выделил, но не мог еще толком осмыслить. Первое. Павловский 5 или 6 суток тому назад был в лесу у родника и, сорвавшись с коряги, нечаянно там наследил. Второе. Он пришел сегодня ночью, но не со стороны леса, как я ожидал. То есть, скорее всего, он сюда откуда-то приехал. И я должен, вопрос чести, отыскать его следы на подходах к хате Юлии Антонюк. Теперь, понятно, не оставалось сомнений, что Павловский был действующий вражеский агент, а не какой-нибудь скрывающийся по лесам от наказания немецкий пособник. Обмундирование и нательное белье на Павловском, судя по ярлыкам, было Ивановской и Московской фабрик. Кальсоны и рубашка чистенькие, вчера или сегодня надетые. Ремень, портупея и компас пользованные, отечественные. А вот часы заграничные, очевидно швейцарские, водонепроницаемые, со светящимся циферблатом. Такие, как у меня и у Паши, и у многих армейских офицеров. Трофейные. Подумав, что спать мне сегодня едва ли придется, я проглотил 2 феноминовые таблетки и, хотя знал, что действие их наступает не сразу, тут же почувствовал заметный прилив сил. Затем я осмотрел сапоги Павловского и в обоих под кожей, подшитой к яловым голенищам, обнаружил заложенные между листками целлулоида запасные бланки командировочных предписаний и продовольственных аттестатов, чистые, незаполненные, но со штампами и печатями воинских частей. Все чин-чином, все подтверждало, что он вражеский агент, однако никаких доказательств его принадлежности к разыскиваемой нами группе мне, как ни старался, обнаружить не удалось. Собрав вещи Павловского, его оружие и документы, я поспешил в хату Юлии, где предстояла малоприятная, но обязательная процедура – обыск. Фомченко караулил, стоя у печи. Мне от порога бросилось в глаза, что лицо у него царапано, разодрано с обеих сторон в кровь, а у ворота гимнастерки оторваны пуговицы. Видно, ему крепенько досталось, когда он тащил ее от трупа в хату. Сама Юлия лежала, не двигаясь, на старенькой железной койке, лицом к стене, и время от времени тихонько обессиленно стонала, вроде как в забытии. Голые стены. Вместо стола поставлены на попа ящик от мин, застелены поверху розоватой тряпкой, рядом с ним ветхая деревенская табуретка. И все. Ни мебели, ни обычного майонтка. Очень чистенькая нищета. На запечке, покрытой белым вафельным полотенцем, что-то лежало, очевидно, продукты. Я велел Фомченко самым тщательным образом осмотреть хату внутри, а сам занялся сенцами и чердаком, все время помня, что не менее важно отыскать следы на подходах сюда от шоссе. Единственное, что представляло интерес в сенцах, пара нательного белья Павловского. Ее не надо было искать. Выстиранная, должно быть, ночью, еще влажная, она сушилась на веревке. Последовательный осмотр глинобитного пола, стен и сложенной в углу бросовой рухляди ничего не дал. На чердаке висели запасенные веники, валялись два старых лукошка, проржавевший серп, а в углу я увидел армейскую малую саперную лопатку, почти новую, ничем не примечательную, если не считать небольшого среза на основании черенка. Обычная история. Оставив где-нибудь, утеряв свою лопатку, бойцы заимствуют себе другую в соседней роте, а личную метку бывшего владельца срезают. Я это видел уже не раз. Надо полагать, лопатка осталась с той поры, когда 5 недель тому назад тут проходил фронт. Из-за короткой рукоятки ценности в хозяйстве она, вероятно, не представляла, и потому попала на чердак, однако, судя по отсутствию даже тонкого слоя пыли, ею, так же, как и серпом, недавно пользовались. Я в темпе последовательно прокалывал финкой землю, засыпанную на чердаке, когда спохватился и взглянул на часы. Ух, без 13:07. Через каких-то 15 минут мне требовалось быть на шоссе в условленном месте, куда должна была подъехать полуторка с Пашей или, если он не сможет, с продуктами и запиской. Фомченко, как и следовало ожидать, ничего в хате не нашел, кроме разве лежавших на запечке продуктов. 2 банок американской свиной тушенки, 5 пачек пшеного концентрата, 2 буханок хлеба, кулька соли и сахара. Все это было получено Павловским на наших продовольственных пунктах по аттестатам, которым его снабдили немцы, и, безусловно, подлежало изъятию. Но я решил оставить продукты Юлии, указав в рапорте наличие у нее голодного ребенка. Фомченко я приказал еще раз осмотреть хату, в основном, чтобы он не сидел без дела, а сам уложил все вещи Павловского, его оружие и документы в плащ-палатку, сунул туда же и пару белья, сушившегося на веревке, и увязал все в узел. Полуторку в любом случае пришлось бы подгонять сюда, чтобы забрать труп Павловского, но я взял этот узел с собой, чтобы предстать перед Пашей не с пустыми руками. В последний момент прихватил и сброшенную с чердака саперную лопатку. 1.5 или 2 километра на феноминовой заправке я пробежал за какие-то минуты, пролетел как на крыльях. Вблизи шоссе перешел на шаг и, утешив дыхание, выглянул из орешника. Полуторка уже стояла на обочине. В кузове виднелись 2 незнакомых мне головных уборов. Хижняк расхаживал вдоль противоположного кювета, а Паша, болезненно похудевший, с автоматом на коленях, опустив голову, сидел на подножке. Вид у него был измученный, понурый, и я понял, что дела плохи, очень плохи. Когда есть хоть какой-то результат, люди так не выглядят, это уж точно. А ведь он еще не знал, что Павловский застрелился. «Вы Лужного не встретили?» Подходя, будто ни в чем не бывало, сказал я. «Лужного?» Подняв голову, как-то встрепанно переспросил Паша. Глаза у него, очевидно, от недосыпания были красные, как у кролика. «Нет». «О, что случилось?» Разглядывая пятна крови на моей гимнастерке, поинтересовался он. «Ничего». Я опустил узел на землю и стал деловито его развязывать, а лопатку бросил рядом. Но он поднял ее, повернул и, увидев срез на черенке, оживился. «Откуда она? Где ты ее взял?» «У Юлии, на подловке». Подловкой, по-своему, по-деревенски, он называл чердак, и я сейчас намеренно так сказал. 2 в кузове, привстав, смотрели на нас. Я их не знал, наверное, очередные прикомандированные, очередной детский садик. Я уже развязал плащ-палатку, и Паша не мог не видеть всего, что в ней было. Из сапог Павловского я достал его личные документы, чистые резервные бланки и разложил тут же, как говорится, товар лицом. Но Паша сосредоточенно разглядывал черенок, далась ему эта лопатка, и ничего больше, казалось, не замечал. Внезапно он схватил один из листков бумаги, чистый бланк, и ножичком принялся выковыривать на него частицы земли, забившейся между черенком и шейкой лопатки. Остальное его будто и не интересовало. «Супесь», — разминая крупицы, сказал Паша. «Терпеть не могу иностранных и деревенских слов. Мне-то они ничего не говорят. Это я вроде даже слышал, но не мог сейчас вспомнить, сообразить, что оно означает. Из-за этого скота, снесшего себе половину черепа, я все еще был в каком-то раздрызге». «Супесь», — повторил Паша и блаженно улыбнулся. «Чистейшая супесь». Я смотрел на него с опаской, как на чокнутого. Такое тоже может случиться. Вот когда стараешься вовсю, неделями уродуешься, как бобик, а результата нет, а сверху жмут и, не переставая кричать «давай, давай», можно и чокнуться. «Что это?» Указывая на плащ-палатку и не замечая дюралевого портсигара, вынутого мною из кармана, наконец спросил он, присел на корточки и взял офицерское удостоверение личности. «Надо говорить, а у меня язык присох во рту. Даже феномин не помогал. Я чувствовал себя как описавшийся пудель, что называется бледный вид и холодные ноги». Раскрыв удостоверение, он вгляделся в фотокарточку и узнал. «Павловской». «Теперь-то наверняка должно было следовать. Как же ты его упустил!» Эти двое вылезли из машины и смотрели на плащ-палатку, как малолетние детишки на новогоднюю елку. Прикомандированные. Век бы их не видеть. Часть 61. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. В течение ближайших 3 часов на аэродром Вильнюса специальным рейсом из Москвы будут доставлены экипированные в форму офицеров Красной Армии 12 опознавателей из числа бывших немецких агентов, окончивших радиоотделение Варшавской и Кёнигсбергской школ немецкой разведки, где, судя по радиопередач, почерком обучались и радисты активно разыскиваемой нами группы Неман. Под вашу личную ответственность все прибывшие должны быть немедленно задействованы на рокадных коммуникациях Вильнюс-Шауляй, Вильнюс-Гродно и Вильнюс-Лида. Работу опознавателей возьмите под свой личный контроль, обеспечив их наиболее интенсивное и рациональное использование. Подпись Колыбанов. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. В дополнение к нашему номеру И-19486 разъясняю, что все служебные собаки, привлекаемые к разыскным мероприятиям и войсковой операции по делу Неман, должны обеспечиваться 3-разовым котловым питанием, получая при этом ежедневно 1,5-суточные нормы продуктов по линии НКО, независимо от ведомственной принадлежности. Основание. Распоряжение начальника тыла Красной Армии номер 7352 от 19.08.44 года. года. В июле сего года на Первом Украинском фронте у нескольких собак в результате грубого недосмотра было заварено чутье, в связи с чем предлагается обращать внимание на температуру пищи при кормлении. Также необходимо предотвратить закладку некомпетентными поварами в котлы полевых кухонь различных специй, снижающих остроту нюха у собак. Гукор СМЕРШ считает нужным еще раз напомнить, что при проведении войсковой операции в Шиловичском лесу собаки, обладающие верхним дальним чутьем и опытом отыскания тайников и схронов, должны быть использованы на самых перспективных участках. Исполнение проконтролируйте лично. Подпись Артемьев. Записка ПВЧ срочно Егорову. Для непосредственного руководства действиями войск НКВД по делу Неман в Лиду специальным рейсом в 7.45 вылетает первый заместитель наркома внутренних дел с группой генералов и старших офицеров. При отсутствии у местных органов потребного количества автомашин под вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом. Исполнение донесите. Подпись Колыбанов. Записка ПВЧ срочно Егорову. Для обеспечения срочных перевозок по делу Неман в полосе вашего фронта в дополнение к выделенным ранее самолетам с 8.00 сего дня вам оперативно переподчиняется 142-й транспортно-авиационный полк. Немедленно свяжитесь с командованием 1-й воздушной армии для возможного перебазирования части машин в соответствии с вашими соображениями. Подпись Колыбанов. Шифры телеграмма срочно Мазанову. Задержанных вами по делу Неумана ошибочно капитана Боричевского и младшего лейтенанта Кузнецова немедленно освободите. Начальник управления контрразведки фронта считает необходимым предупредить вас о неполном служебном соответствии. Подпись Поляков. Записка ПВЧ срочно Егорову. Для непосредственного руководства разыскными мероприятиями органов НКГБ по делу Неман в Лиду специальным самолетом в 10.30 вылетает первый заместитель наркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава. При отсутствии у местных органов потребного количества автомашин под вашу личную ответственность предлагаю обеспечить всех прибывших необходимым автотранспортом и немедленно установить с ними тесный контакт для согласованности всех усилий по розыску. Исполнение донесите. Подпись Колыбанов. Часть 62. Капитан Алёхин. С того предвоенного 1 мая, когда умер отец, это был самый тяжелый день в его жизни. Прибывшая утром из управления машина привезла и почту, письма ему и Блинову, причем полученное Алехиным из родного села, он не сразу сообразил от кого, было удручающим. Федосова, пожилая лаборантка, работавшая с ним до войны, писала, что на опытной станции все пришло в запустение. Тягла нет, рабочих рук тоже. Заведует ныне пришедший с фронта по ранению бывший председатель Кучийского сельпо Кошелев. Алехин пытался, но не мог его припомнить. Агрономического образования он не имеет, дело совсем не знает, и к тому же с горя или от бессилия пьет. Федосова сообщала, что в конце апреля всю суперэлитную уникальную пшеницу, выведенную с такими трудами Алехиным и его сотрудниками, плоды почти целого десятилетия упорной селекции, по ошибке или чьему-то нелепому распоряжению, вывезли на элеватор и в хлебопоставку. не свои, прибывшие вместе с уполномоченным девки из города, вычистили все под метелку. Федосова прибежала, когда они уже уехали, и единственное, что ей удалось, собрать по зернышку, не больше жмени, каждого сорта. Еще она писала, что Лидаша, жена Алехина, работавшая младшим научным сотрудником той же опытной станции, с самого начала не поладила с этим новым заведующим, и зимой он оставил ее без дров, из-за чего Настенька, 4-летняя дочка Алехиных, заболела ревматизмом и мучается ножками по сей день. Все это было совершенной неожиданностью, поскольку сама Лидаша почти в каждом письме просила за них не беспокоиться, мол, дома полный порядок. Выходит, просто не хотела огорчать, полагая, что, находясь вдалеке на фронте, он все равно бессилен что-либо предпринять. Федосова была безотказная работница, человек бесхитростный, немногословный. И Алехин понимал, что она нисколько не преувеличивает, и уж коль раздобыла его адрес и решилась ему написать, там действительно все дошло до ручки. При мысли о дочери остро клешнило сердце. И как никогда было обидно, что его опыты, фактически 9 лет его жизни, пошли на смарку. Он пытался как-то успокоиться, убеждал себя, что это, очевидно, объективная необходимость, и ничего тут не поделаешь. Война. С одной стороны, семена поистине бесценной пшеницы, с другой, возможно, где-нибудь люди умирают от голода, как 2 года назад в Ленинграде. Он силился, но не мог уговорить себя, что это не ошибка, а есть, очевидно, государственное, неизвестное или непонятное ему соображение. Что же касается дров, то здесь приходилось винить жену. Напиши она ему вовремя, конечно, можно было бы помочь. Егоров в подобных случаях не стеснялся обращаться в любые организации и, несомненно, вмешался бы тут весомо и энергично. Письмо Федосовой Алехину передали по возвращении из Вильнюса, куда в конце ночи он летал с Поляковым для инструктажа командиров специальных частей и подразделений, собранных там на случай проведения войсковой операции. Напутствуя их перед вылетом, Егоров, в частности, напомнил. «Главное – внезапность и надежность оцепления при создании оперативного кольца. И никакой огласки». Подразделения привлекаются для выполнения специального задания, но о том, что операция проводится контрразведкой, должны знать только командиры частей и офицерский состав комендатур. Проинструктируйте их лично, не упустив и малейших деталей. Вами должны быть предусмотрены и разъяснены необходимые действия во всех возможных случаях и ситуациях. В силу ряда обстоятельств генерал и Поляков по-прежнему считали войсковую операцию нецелесообразной, но уж коли ее надлежало провести, она должна была быть подготовлена самым тщательным образом. Большое значение Поляков придавал синхронности оцепления Шиловичского леса. 296 грузовиков 12 отдельными автоколоннами должны были минута в минуту выйти к массиву в примерно равноудаленных друг от друга пунктах и, двигаясь затем по кругу с одинаковыми дистанциями между всеми машинами, замкнуть оперативное кольцо, создав так называемую «карусель». Далее, после получения условного сигнала, на каждой 5-й машине имелась рация, надлежало окаймить массив по всему извилистому периметру надежной цепью скрытых заслонов и лишь затем ввести в дело группы прочесывания. Точное соблюдение намеченного Поляковым графика из заданных дистанций, локтевая связь и взаимодействие между заслонами гарантировали надежность оцепления и невозможность кому-либо выйти, проскользнуть или прорваться за его пределы. В конце своего недлинного выступления, записываемого всеми присутствующими, Поляков подчеркнул особую важность предстоящей операции и персональную ответственность каждого, кто будет в ней участвовать, от командиров частей до рядовых. Затем Алехин изложил особенности поисков в густом лесу, противоминные предосторожности и действия в случае обнаружения кого-либо и задержания. Вопросов ему не задавали. Офицеры частей по охране тыла фронта и маневренных групп в большинстве своем бывалые пограничники с немалым боевым опытом. Наверняка неоднократно участвовали в различных войсковых операциях. И Алехин подумал, что для них, как и для него с Поляковым, в этот час полезнее было бы поспать.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца – артыст Алег Сідорчык.